Аудиобиография Михаила Юрьевича Лермонтова, 1814-1841 годы жизни. Детство. Жизнь Лермонтова похожа на легенду. Все необыкновенно в этой короткой, стремительной, вдохновенной и блистательной жизни. Пуля светского прощелыги оборвала ее на самом подъеме. Неполных 27 лет – это трагически мало даже для гения. «Глубокий и могучий дух!» – воскликнул Белинский, узнав Лермонтова. И каждый раз, читая или перечитывая великого поэта, мы ощущаем почти физически веяние этого неукротимого и мятежного духа, чувствуем, как обжигает нас палящий жар его сердца. Родина, вольность, чудный мир тревог и битв, громоносная буря, с которой рад обняться смелый человек, кипение крови и улыбка, розовая, как молодого дня за рощей первое сиянье. Алмазная твердость души и благодатная сила живых слов – во всем этом раскрывается перед нами волшебный мир поэзии Лермонтова. Как много говорят нам мечта и страсть поэта, его неутолимая жажда жить, то есть действовать, творить, бороться и побеждать. Вглядитесь в портреты Лермонтова, в это неулыбчивое, сожженное внутренней тревогой лицо, в эти громадные бездонные глаза. Лермонтов крепко запечатал тайну своей душевной жизни, и мы до сих пор, как ни бьемся, не можем проникнуть в нее до конца. Каким же был он, этот удивительный человек, вынесший из огня младенчески чистую душу? Михаил Юрьевич Лермонтов родился в ночь на 3 октября 1814 года в Москве. Вскоре после рождения его увезли в Тарханы, пензенское имение его бабушки, со стороны матери, богатой и родовитой помещицы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Бабушка сыграла в жизни Лермонтова очень большую роль. Родителей он почти не знал. Мать поэта умерла, когда ему не было еще 3 лет. Судьба ее сложилась несчастливо. Умерла она будто бы от чахотки, но ходили слухи, что она отравилась из-за неладов с мужем. Отец поэта, захудалый помещик, отставной капитан Юрий Петрович Лермонтов, не занимался воспитанием сына. Это был человек со странной и отчасти даже загадочной судьбой. Какой-то драматический случай заставил его в 1811 году оставить военную службу и наложил глубокий отпечаток на его характер. Что именно случилось с ним, остается невыясненным. На этот счет ходили разные слухи. Одни утверждали, что Юрий Петрович был увлечен в нечестной игре в карты, другие намекали на его принадлежность к какому-то тайному политическому обществу. Гордая и властная старуха Арсеньева не любила зятя. А после безвременной и скоропостижной смерти дочери открыто порвала с ним. Юрий Петрович уехал в свое тульское именьице, Кропотовку. Мишель, так звали Лермонтова в семейном кругу, остался у бабушки. Позже Юрий Петрович неоднократно пытался забрать сына к себе, но Арсеньева каждый раз откупалась от зятя деньгами. В доме Арсеньевой, в Тарханах и прошли детские годы поэта. Лермонтов тяжело переживал семейные распри и, по-видимому, судя по глухим намекам, в чем-то был на стороне отца и, во всяком случае, чувствовал свою вину перед ним. В 1831 году, когда Юрий Петрович умер, Лермонтов написал стихотворение, полное многозначительных полупризнаний. «Ужасная судьба отца и сына – жить розно и в разлуке умереть, и жребий чуждого изгнанника иметь на родине с названием гражданина. Но ты свершил свой подвиг, мой отец, постигнутый желанною кончиной, Дай Бог, чтобы, как твой, спокоен был конец того, кто был всех мук твоих причиной. Но ты простишь мне. Я ль виновен в том, что люди угасить в душе моей хотели огонь божественный от самой колыбели, горевший в ней, оправданный Творцом? Однако ж тщетны были их желания. Мы не нашли вражды один в другом, хоть оба стали жертвою страдания. Не мне судить, виновен ты или нет. Ты светом осужден. Но что такое свет? Детство Лермонтова было грустное, хотя он рос окруженный любовью и заботами. Бабушка его обожала и баловала, ни в чем ему не было отказа. Вся богатая усадьба была предоставлена ему. Лермонтов рос вспыльчивым, своенравным и очень впечатлительным ребенком, склонным к одиноким мечтам и раздумьям. Всяческие легенды и сказания увлекали его горячее воображение. То он воображал себя атаманом волжских разбойников, то увлекался семейными преданиями, по которым родоначальником Лермонтовых был легендарный шотландский поэт-колдун, живший в XIII веке, Томас Лермонт по прозвищу Рифмач. Георг Лермонт, попавший в XVII веке в плен к русским и оставшийся жить в России, был якобы потомком этого колдуна. Вот почему Лермонтов часто упоминает в ранних стихах о Шотландии и даже называет ее своей. Когда Лермонтову шел 10-й год, бабушка повезла его на Кавказ в Пятигорск лечить от перенесенной им тяжелой болезни. Суровая и величественная страна, снегоглавые горы и бурные реки, воинственный облик и рыцарские нравы местных жителей – все это произвело на мечтательного мальчика сильнейшее впечатление. Ему казалось, что он очутился в горах родной Шотландии. Это была первая встреча будущего поэта с Кавказом, который занял такое большое место в его творчестве. Первое знакомство со страной, где ему было суждено и жить, и погибнуть. Образование Лермонтова. В 1828 году бабушка определила Лермонтова в благородный пансион при Московском университете. Это было лучшее в ту пору среднеучебное заведение, из стен которого вышло много замечательных русских людей. Ко времени поступления в пансион Лермонтов уже начал писать стихи. Первые его поэмы были посвящены Кавказу. «Черкесы», «Кавказский пленник». Раннее творчество Лермонтова еще не самостоятельно. Он увлекался Пушкиным и поэтами его школы и ученически подражал им в своих стихах и поэмах. Вскоре его покорил Байрон. Он влюбился в байроновских неукротимых героев с их бурными мятежными страстями, с их пламенной жаждой свободы и подвига. Лермонтов находил сходство между собою и британским поэтом, старался во всем, даже во внешности, походить на него. Несколько позже, под впечатлением прочитанной биографии Байрона, он писал: «Я молод, но кипят на сердце звуки, и Байрона достигнуть я б хотел. У нас одна душа, одни и те же муки, о, если б одинаков был удел». Но вместе с тем в юном Лермонтове уже просыпался могучий самобытный поэт. Многие из юношеских стихов Лермонтова поражают глубиной содержания и впечатляющей силой, с какой удавалось ему выразить свои мысли и настроения. Еще в пансионе была задумана и в черне набросана поэма «Демон», обработанная значительно позже. Судьба родины тревожила молодого Лермонтова. Бесправие и нищета народа, томившегося в крепостной неволе, многообразные формы угнетения человеческой личности, казарменно-полицейский режим, насаждавшийся самодержавием, посягательство на любое проявление независимой мысли, паразитизм и нравственное растление верхушки дворянского общества – все это вызывало в Лермонтове чувство страстного негодования. Стихи его все больше проникались вольнолюбивыми настроениями, бунтарским духом. Он называет себя другом свободы и пишет иносказательное стихотворение «Жалобы турка», в котором под Турцией нужно понимать крепостническую Николаевскую Россию. «Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей. Друг, этот край – моя отчизна». Весной 1830 года Лермонтов оставил благородный пансион и осенью того же года поступил в Московский университет на нравственно-политическое отделение. Вскоре он перешел на словесное. Одновременно с Лермонтовым в университете учились Белинский, Герцен, Огарев, Станкевич и другие в будущем замечательные деятели русской литературы, представители передовой общественной мысли. Лично с ними Лермонтов не был связан. В студенческих кружках кипела жизнь. Велись бесконечные горячие споры по философским, политическим и литературным вопросам, имевшим самое насущное, жизненно важное значение. Участники этих кружков вели пропаганду освободительных идей, мечтали об установлении в России республиканского строя, о ликвидации крепостного права и, по словам Герцена, пуще всего проповедовали ненависть ко всякому насилию, ко всякому произволу. Лермонтов, углубленный в свои переживания и раздумья, не избежал воздействия этой насыщенной свободолюбием университетской атмосферы. Лермонтов очень много писал в эти годы. В 1830-1831 годах им было написано около 200 стихотворений, несколько поэм, три драмы. Жизненный и умственный кругозор его расширялся все больше и больше. Революционные события, развернувшиеся в 1830 году во Франции, встретили у него полное сочувствие. В своих стихах он предсказывает, что и в России настанет год, когда царей корона упадет. В эти годы складывается в своих основах мировоззрение Лермонтова, проникнутое героическим духом деяния и борьбы. «Я жить хочу, мне нужно действовать. Так жизнь скучна, когда боренья нет». Вот самые сильные, самые настойчивые, самые постоянные ноты, определяющие музыку лермонтовского творчества. Университетские лекции не удовлетворяли жадную любознательность Лермонтова. Много времени уделял он самостоятельному чтению. Однажды на экзамене один из профессоров задал Лермонтову какой-то вопрос. Лермонтов прекрасно отвечал, но совсем не то, о чем говорил в своих лекциях профессор. «Я вам этого не читал», – прервал студента педант-профессор. «Я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?» «Это правда, господин профессор», – ответил Лермонтов. «Того, что я сейчас говорю, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло». Естественно, что профессора не взлюбили самонадеянного и дерзкого юношу, ронявшего их авторитет перед студентами. Они отомстили Лермонтову, провалив его на публичных экзаменах и посоветовав уйти. После этого Лермонтов, естественно, не захотел оставаться в Московском университете. Летом 1832 года он приехал с бабушкой в Петербург, чтобы поступить в тамошний университет. Но здесь ему не зачли двухлетнего пребывания в Московском университете и предложили снова держать экзамен для поступления на первый курс. Тогда раздраженный Лермонтов решил пойти совсем другой дорогой. Поборов сопротивление бабушки, в ноябре 1832 года он поступил в расположенную в Петербурге школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Через 2 года он должен был стать офицером. Впрочем, Лермонтов порвал с прежней жизнью не без колебаний. «До сих пор я жил для литературной карьеры, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я воин», – писал он в доверительном письме. «Быть может, это особенная воля провидения, быть может, это путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего. Умереть с пулей в груди – это стоит медленной агонии старика. Итак, если начнется война, клянусь вам Богом, что всегда буду впереди».